Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунан 22 февральдагы программаны улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Президенттик аппарат мамлекет башчы Садыр Жапаровдун тышкы карыздын коркунучу тууралуу сөзүнүн төркүнүн мурдагы келишимдерге такады.
Бийликке келген адам я этот вопрос решу деп келиш керек.
Муфтияттагы ажылыктын акчасына байланыштуу жаңы жагдайлар ачыкка чыгууда.
Августта чыккан акча 155 миллион. Январь 20-сында келип түшкөндө кайра банкка. 14 миллион пока түшө элек.
Ошондой эле Өзбекстанда президенттин күйөө баласынын аты аталган кырсык тууралуу айтып беребиз жана жапайы жаныбарлар көбөйө баштаган сары чилек коругуна саякаттап келебиз. Андан тышкары сөз даяр түрмөгү бар. Азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Жергиликтүү кеңешти шайлоодо алгач ирет теледебаттар болот. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерди шайлоодо саясий партиялар жана талапкерлер арасында алгач ирет теледебаттарды өткөрүүгө уруксат берилет. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова БШКнын жыйынында кабарлады. Анын айтымында дебаттар талапкерлер тууралуу кеңири маалымат берген үгүт иштердин бир түрү болгонун далилдеди. Азыркы тапта дебаттар ар кандай темада өтөрү же бирдиктүү коюла турган талаптар мазмуну талкууланып жатат. Ошондой эле жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда үгүт материалдарын майыптыгы бар адамдарга ыңгайлаштырып чыгаруу талабы да коюлууда. Маселен, чыккан материалдардын 1% брайл шрифти менен басылып, көзү начар көргөндөргө аудио форматта, кулагы начар уккандарга видеороликтерге сурда котормочу берилиши керек. Бул ирет үгүт насаат учурунда көчөдө, спорттук аянттарда жана башка жерлерде элди чогултууга тыюу салынат. Президент Садыр Жапаров 8 февралда кол койгон жарлыкка алайык, Кыргызстанда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 11 апрелде өтөт. Ал күнү өлкөдөгү 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Былтыр апрелде Кыргызстанда мөөнөтү бүткөн 5 шаардык 25 айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо жараяны коронавируска байланыштуу убактылуу токтотулган эле. Премьер-министр Улукбек Марипов жаңы түзүлүштөгү өкмөт мүчөлөрүнүн милдеттерин жана ыйгарымдарын аныктаган буйрукка кол койду. Ага ылайык, өкмөт башчы кыргыз өкмөтүнүн ишмердигин жалпы башкаруусун камсыздап, биринчи вице-премьер-министр, вице-премьер-министр, экономика жана финансы министрин мамлекеттик органдардын баарын башкарат. Өкмөт башчы мамлекеттин көз карандысыздыгын, аймактык бүтүндүгүн, конституциялык түзүмдү жана улуттук коопсуздукту коргойт. Ошондой эле тышкы саясат, тышкы миграция, коомдук тартип, кылмыштуулук жана коррупция менен күрөшүү атуулдардын укугун коргоолушу мыйзамдын сакталышын көзөмөлдөйт. Экстремизмге, маңзаттарга каршы күрөшүү, өлкөнүн мамлекеттик чек арасын коргоо, демаркация жана делимитация иштерин аткарууну камсыздайт. Өкмөттүн курамын, мүчөлөрүн ыйгарым укуктарын жана милдетин аныктаган буйрукта жаңыртылган министрлер кабинети менен өкмөт курамына кирген бардык мамлекеттик ишканалар, мекемелер, агенттиктер жана өкмөткө караштуу массалык маалымат каражаттарынын тизмеси жазылды. Кыргызстан Жогорку Кеңеши 4 февралда жаңы өкмөт курамын бекитип, анын башына Эсеп палатасынын мурдагы төрагасы Улукбек Марипов өкмөт башчы болуп шайланган. Марипов 12 февралда өкмөттүн жаңы түзүмүн бекитүү жана аткаруу бийлигинин органдарын реформалоо жөнүндө токтомго кол койгон. Ага ылайык, өкмөттүн курамы 16 багыттан жана жетекчи аткаминерден турат. Кыргызстандын Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Манас айылынан жаңы бейтапкана салынды. 2 кабаттуу имараттын курулушун Катардын кайрымдуулук фонду каржылады. Бул тууралуу Кыргызстандын Саламаттык сактоо министрлиги 21 февралда кабарлады. Бейтапкананын ачылышына Саламаттык сактоо министринин орун басары Матемин Каратаев катышты.
Булар жакшы көмөк көрсөтүп, эң негизгиси эле медициналык жардамды элге жеткиликтүү кылуу үчүн аракеттер болуп атат. Биздин эң негизги эле максатыбыз ошол элге медициналык жардамды сапаттуу, эффективдүү жана жеткиликтүү көрсөтүү.
Манас айылында 20 000 түтүн эл жашайт. Буга чейин айылдын эли эски имаратта дарыланып келген. Жаңы курулган бейтапканын лабораториялары, электрокардиограмма, физиотерапия сыяктуу кабинеттери бар. Катар кайрымдуулук фонду аймактардагы ФАП жана бейтапканалардын курулушуна жигердүү көмөк көрсөтүп келет. Мьянмада аскердик төңкөрүшкө каршы нааразылык акциясында кеминде 2 киши каза болду. 20 адам жараат алды. Каза болгондордун бирөө 20 жаштагы кыз экени маалым. Өлкөдөгү экинчи ири шаар Мандалайда болгон кандуу окуяны Кошмо Штаттар жана Евробиримдик айыптады. По полиция кызматкерлери жана аскер демонстранттарды аткылашкан АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Нед Прайс Вашингтон нааразылык акциясына чыккандарга каршы курал колдонулганы тууралуу маалыматтарга терең тынчсызданып жатканын билдирди. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Боррелл аскердик күчтөрдү айыптап, Мьянмадагы окуялар 22 февралда өтө турган шаркетке мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлигинин жыйынында талкууланарын кошумчалады. Мьянмада төңкөрүш болгон 3 аптадан бери АКШ, Британия, Канада жана Жаңы Зеландия аскердик лидерлерге санкцияларды киргизишкен. 1 февралда Мьянмада аскерлер төңкөрүш жасап бийликти ээлеп алышкан жарандык лидер Аун Сан Су Чжи жана анын партия лидерлери камакка алынган. Армия былтыр ноябрда өткөн шайлоонун жыйынтыктары бурмаланган деп эсептейт. Анда Аун Сан Су Чжинин демократия үчүн улуттук лигасы алдыга чыккан эле. Орусия өзүндө чыгарылган коронавируска каршы 3-чү вакцинасынын сыноонун бардык баскычынан өтө эле катталды. Премьер-министр Михаил Мишустин Орусия 3 вакцина чыгарган дүйнөдөгү жалгыз өлкө экенин айтты. Орусия Илимдер Академиясынан Чумаков атындагы федералдык изилдөө жана иштеп чыгуу илимий борбору даярдаган CovaVac вакцинасы алгачкы 120 000 дозасы мартка чейин өткөрүлөрү күтүлүп жатат. Жыл соңуна чейин CovaVac'тын 20 миллион дозасын чыгаруу пландалууда. Аларда Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы 20 февралдан 25 февралга чейин 18-25 курактагы жаштар үчүн биримдик көп түрдүүлүктү аттуу форум лагерь өткөрүп жатат. Ага өлкөнүн 7 аймагынан жаштар катышууда. Бул ширине Кыргызстандагы дин таануу изилдөөлөр борбору аттуу өкмөттүк эмес уюмдун өнөктөштүгү менен уюштурулган. Бул иш чаранын максаты өлкөдөгү диндер аралык баарлашууну түзүүгө зарыл болгон жаштардын билими жана көндүмдөрүн калыптандыруу экенин уюштуруучулар билдирди. Программанын алкагында имам Сарахси атында борбордук мечитке ыйык Архангел Михайлдык чиркөөсүнө, ыйык Воскресенская жалпы чиркөөсүнө, чиркөөсү сыяктуу бир катар диний жайларга саякат, аларды жеринен тааныштыруу чаралары жүргүзүлөт. Санжар.
Рахмат. Бактыгүл Чыныбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн 22 февралда Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр аралаш кар, тоолуу райондорго кар жайт, жолдор тайгак болот. Абанын таба бийиктөөлүү райондордо -8, Нарын облусунда -4+1, Ысык Көл, Чүй, Талас туугандарында +5+6, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында +10 градус болот. Бишкек шаарында жамгыр аралаш кар жаашы мүмкүн. Күн табы 6 градуска чейин жогорулайт. Жогоруда жаңылыктарды сайтыбыздан окуңуз дегенден соң дарегин айтканды унутуп калыптырмын. Азаттык чекит орг биздин сайтыбыз, ал эми орусча азаттык рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Уктурууну улантабыз. Президенттик аппарат мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тышкы карыздын коркунучу тууралуу сөзүнө түшүндүрмө берип, анын төркүнүн мурдагы келишимдерге такады. Жапаров аз күн алдын Кыргызстан карызды убагында төлөй албай калса, айрым объектилерди алдырып жиберерин билдирген. Мында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин аты аталууда. Теманы Эрнист Нурматов толугураак сунуштайт.
Тышкы карызга байланыштуу түшүндүрмөнү президенттик аппараттын атына мамлекет башчысынын басма сөз катчысы Галина Байтерек таратты. Ал президент Садыр Жапаровдун бул жөнүндөгү кебин дагы бир жолу ырастап, маселенин түпкүрөгү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда кол коюлган келишимдерде экенин ортого салды.
Во время президентства Алмазбека Атамбаева было подписано много кредитных договоров.
Алмазбек Атамбаев президент учурунда Кытай жана башка мамлекеттер менен насиялык көп келишимдерге кол коюлган. Эгер эки тараптуу кабыл алынган ошол келишимдердин айрымдарын аткарбай койсок, карыздарды төлөбөсөк, анда объектилер насия берген тарапка өтүп кетиши мүмкүн. Бул өтө чоң объектилер. Биздин президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаров кыйынчылыктарга карабай, каражаттар табыларын жана насиялар өз убагында төлөнөрүн ишендирип жатат.
Деди Галина Байтерек Азаттыкка берген билдирмесинде. Президент Садыр Жапаров карыз коркунучу тууралуу билдирүүсүн 13 февралда өкмөттүк кабар маалымат агенттигине берген маегинде жарыя кылган. Ал кадр маселеси жөнүндө кеп кылып, анын арты көп кесепеттерге алып келип жатканына токтолгон. Ушул эле маек президенттин сайтына да жайгаштырылган.
Мамлекеттик кызматта менин адвокатым, менин досум, тууганым деген принцип болбош керек. Ошондой принцип менен 30 жылдан бери жашап келип, мамлекетибиз жок болуп кетүү коркунучуна такалыптыр. Сырткы карызыбыз 5 миллиард долларга жакын, айрымдарын өз убагында төлөй албай калсак, бир топ объектилерибизден айрылабыз. Келишим шартына ушундай макулбуз деп кол коюп койгон экен Атамбаев. Бирок Кудай буйурса бардык карыздардан өз убагында кутулабыз. Пландар бар.
Деген анда президент. Азырынча Садыр Жапаров да, анын басына сөз катчысы да кайсы өлкөдөн алынган карыздар, кайсы келишимдер жана кайсы объектилер жөнүндө сөз болуп жатканын тактаган жок. Бирок буга байланыштуу билдирүүлөр жана пикирлер саясий чөйрөдө мурдатан айтылып келчү. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров коңшу өлкөдөн алынган насиялардын ыктымал кесепети тууралуу бир нече жолу айтып чыккан. Ал соңку маалыматтык себептен кийин Азаттыкка дагы бир жолу оюн бөлүштү.
Нактецке 380 миллион доллар алганбыз. Кайра 492 миллион доллар беребиз. Датка ким? Анан эми альтернативалык жол. Бүт элек, бирок биз уже карызга акчалардын барын төлөп атабыз да. Мына ушу үч чоң объект, эгерде убагында биз төлөбөсөк карызды, анда башкаруусу экспортный импортный банк айткан управляющая компанияга өтөт да. Анда кыргыздар бул объектилерди башкара албай калат.
Маалым болгондой, Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүндөгү жогорку чыңалуудагы электр зымдарын туташтырган датка кемин линиясы 2011 жылы башталып, 2015 жылдын август айында ишке берилген. Жылдык электр борбору боюнча келишим 2013 жылы түзүлүп, модернизация өзү 2017 жылы бүткөн. Датка кеминге 386 миллион доллар, жылдык электр борборуна 386 миллион доллар насыя алынган. Түштүк түндүк альтернативалуу жолун куруу долбооруна 850 миллион долларга келишим түзүлгөн. Анын курулушу 2014 жылы башталган. Иш 2022 жылы бүтөөрү айтылган. Мунун баары негизинен Кыргызстанда Алмазбек Атамбаев башкарган учурга туш келет. Бирок ар кайсы жагдайлардан улам 3 долбоорго байланыштуу тең кылмыш иштер козголгон. Жылдык электр борбору боюнча Алмазбек Атамбаевке айып тагылган мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков жана Жантурөз Сатыбалдиев баштаган бир нече аткаминер соттолгон. Атамбаев өзү башка иш боюнча камалган. Жогорку кеңештин депутаты Мурадыл Мадеминов мындайча кепке кошулду.
Но зато эти проекты, он же на будущее будет работать. А то, что мамлекет болуп туруп, анын башчылары болуп туруп, анан кийин биз сырттан алган акчаны төлөй албасак, анда зачем бийликке келет? Бийликке келген адам я этот вопрос решу деп келиш керек.
Финансы жана экономика министрлиги аз күн мурдараак жарыялаган маалыматка ылайык 2020 жылдын 31 декабрына карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 4 миллиард 928 миллион долларды түзгөн. Мунун 85% тышкы карыз, 15% ички карыз. Тышкы карыздын 1 миллиард 766 миллион доллары Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгындагы ажылыктын акчасына байланыштуу жаңы жагдайлар ачыкка чыкты. Учурдагы маалыматтарга караганда муфтияттын банктык эсебинен Фарветер жана Налоговый представитель деп аталган эки компания ири суммадагы акча алган. Буга чейин зыяратчылардын акчалары коммерциялык банктарда айлантылганы жана шайлоодо колдонулганы тууралуу маалыматтар айтылган эле. Калган кепти Айбек Бийбосонов улантат.
Муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы Бакыт Нурдиновдун айтымында Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы 2020 жылдын август айында налоговый представитель жоопкерчилиги чектелген коому менен келишим түзүп, банктагы эсебинен 155 миллион сом которуп берген. Эки тарап түзгөн келишим боюнча налоговый представитель компаниясы 155 миллион сомдун үстүнө 14 миллион сом кошуп берүүгө милдеттенме алган.
Августта чыккан акча 155 миллион. Кайра ошо 155 миллион уланбан берилип отуруп, январдын 20-сында толук келип түшкөндө кайра банкка. 14 миллион пока түшө элек.
Налоговый представитель компаниясы муфтияттан 155 миллион сомду кандай жүйө менен эмне максатта алганы белгисиз. Юстиция министрлигинин сайтында аталган компанияга Чыныбеков Нурлан Эркиналиевич деген жаран ээлик кылары жазылган. Бул киши боюнча ачык булактарда маалымат аз. Нурлан Чыныбеков деген ысымды борбордук шайлоо комиссиясынын сайтынан да кезиктирүүгө болот. Ал 11 августта Биримдик партиясынын шайлоо фондуна 200 миң сом которгон. Буга чейин Садыр Жапаров ажылыктын акчасынын бир бөлүгү шайлоо өнүктүгүнө короп кеткенин айткан эле.
155 миллион сомун август айында, баякы былтыркы жылдын август айында булар баякы бир фирмага бердик деп жасайт дагы, ал фирма алып туруп анан шайлоого баягы бир партияга колдонуп салышаттылар.
Налоговый представитель компаниясы жана ага ээрлик кылган Нурлан Чыныбеков менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Журналист Кубатбек Айбашов муфтияттын эсебинен Фарватер компаниясы дагы акчалганын Facebook-тагы баракчасына жарыялап, жазгандарын бир катар документтер менен бекемдеп жатат.
Белгисиз эле бир жаш бала эле келип туруп, бир пакет кагазды берип,
журналист колуна тийген маалыматтарга таянып айтканына караганда, 2019 жылдын 1 февралында Фарватер компаниясы муфтиятка жардам сурап кайрылып, ошол эле күнү 29 400 000 сом акча алган.
Бул фирма муфтиятка кайрылган экен. Номер 33 кат менен кайрылган экен. Анан кийин бул акчаларды четинен кайтара баштаган. 2019 сентябрда бир бөлүгүн кайтарыптыр. Анын эртеси күнү 25 сентябрда дагы бир бөлүгүн кайтарыптыр. Бирок анын жалпы суммасы толук кайтарылган эмес да.
Фарватер Кыргызстандагы дары дармек менен алектенген ири 5 компаниянын бири. Бул компания буга чейин да Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен кызматташып, Меккеге бара турган зыяратчыларды эмдөө боюнча тендерди утуп келген. Фарватер бул окуя боюнча түшүндүрмө бере элек. Компания менен байланышканыбызда алардын жообу кыска болду.
Азыр тергөө иши жүрүп атат. Ал ошол иши бүтмөйүнчө комментарий бере албайт экенбиз.
Юстиция министрлигинин сайтында Фарватер компаниясына Турдубаев Жантөрө Таирович ээлик кылары жазылган. Муфтияттагы мыйзамсыз финансылык иштер боюнча шектүү катары камакка алынган башкы эсепчи Жеңишбай Бакиев менен анын байланыштары тууралуу маалыматтар да чыга баштады. 2016 жылы юстиция министрлигинин каттоодон өткөн Тоготой ынтымак коому деп аталган коомдук бирикменин негиздөөчүлөрү катары 11 адам көрсөтүлгөн. Алардын арасынан Фарватердин ээси Жантөрө Турдубаев менен муфтияттын камакка алынган эсепчиси Жеңишбай Бекиевди көрүүгө болот.
Мен сураштырганда булардын баардыгы Каракулжадагы Тоготой деген жерден болот экен. Кайсы айылдан экенин мен так билбейм, муфтийдан Каракулжадан. Эми өзүңүздөр билесиздер, мурунку президентибиз Сооронбай Жээнбековдон Каракулжадан. Көңүлүмө түшкөнү бул баардыгы эле ушу жердешчилик аркылуу болгон бул иштер деп ойлойм да,
деди журналист Кубатбек Айбашов. Мындай айыптоолорго экс президент Сооронбай Жээнбековдун жактоочусу Жыргалбек Бабаев төмөндөгүдөй жооп берди.
Эми бул баардыгы божомол да. Жердеш болсо эле баардыгы Каракулжадан баардыгына эле Жээнбековдор жооп бере албайт да. Анан кийин если какой то конкретный фактылар болсо предоставит тергөө органдарына, ал боюнча эч кандай эчтеке жок.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ачыктаган ажылыктын акчасына байланыштуу иште шектүү катары муфтияттын башкы эсепчиси Жеңишбай Бекиев жана муфтий Максатбек Токтомушев өтүп жатат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Эми кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Мьянмада аскердик төңкөрүшкө каршы нааразылык акциясында кеминде 2 киши каза болду, 20 адам жараат алды. Коронавирустан улам Кыргызстандагы ооруканаларга 3,5 000 кошумча керебет коюлуп, 500 реанимациялык орун даярдоо каралууда. Өлкөдө күн сайын 10 адамга вирус жугуп жатат. Евробиримдиктин тышкы иштер министрлеринин 22 февралда өтө турган жыйынында Кремлдин келишки сынчысы Алексей Навальныйдын камалышына байланыштуу Орусияга жаңы санкцияларды киргизүү маселеси талкууланмакчы. Премьер-министр Улукбек Марипов жаңы түзүлүштөгү өкмөт мүчөлөрүнүн милдеттерин жана ыйгарым укуктарын аныктаган буйрукка кол койду. Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Манас айылына жаңы бейтапкана салынды. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Бул азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 22 февраль. 13 февралда Ташкентте президент Шавкат Мирзияевдин кийинчи күйөө баласы Атабек Умаров мотоцикл минип баратып кырсыкка кабылганы тууралуу кабар тараган. Азаттыктын өзбек кызматынын өз булактары билдиргендей, Умаров шаардык ооруканада 6 саат операция болуп, оң буту 3 жеринен сынып майдаланып кеткен. Ал эми айрым маалыматтарда айтылгандай, Германиянын Нюрнберг шаарынан атайын тез жардам учагы келип, Умаровду алып Москва аркылуу Түштүк Кореядагы ооруканага жеткирген. Ушул темада кепти Эльвира Будайчиева улантат.
Азаттык радиосунун өз булактары билдиргендей, 13 февралда кечки саат 6 чамасында Ташкенттин Мустакилдик көчөсү менен Пушкин метросунун жанында жол кырсыгы болгон. Бул көчөнү эл ичинде президенттик маршрут деп да аташат. Күбөлөрдүн айтымына караганда, катуу бараткан мотоциклдин айдоочусу жеңил унаадан качып, сол тарапка бурулуп, бирок мотоциклчен киши жолдун четиндеги бетон тосмону сүзгөн. Бул кырсык жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү башкармалыкта катталган эмес. Азаттык радиосуна сүйлөп берген күбө мотоциклдын айдоочусу Өзбек президентин кичүү күйөө баласы Атабек Умаров экенин билдирген. Президенттин үй бүлөсүнө жакын булактардын айтымында Умаров учурда Түштүк Кореядагы жеке клиникалардын биринде дарыланып жатат.
Атабек Мухаммадалиевич өзү Түштүк Кореяга барууну каалаган. Ал 2012-2016 жылдары Сеулда иштеген жана корей тилин жакшы билет. Түштүк Кореянын медицинасы Европанын медицинасынан кем калбайт.
Деди маалымат булагы. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисттери сүйлөшкөн булактардын дээрлик бардыгы Умаровдун Германиядан келген атайын учак менен Түштүк Кореяга жеткирилгенин тастыкташкан. Ал эми соц тармакта мамлекеттик кызматкерден атайын медициналык учак менен ташуу канча турат деген суроо чоң талкуу жараткан. Бейтаптарга чукул VIP кызмат көрсөтүүгө адистешкен компаниянын өкүлү мындай кызматтын баасы канча болорун түшүндүрдү.
Бейтаптарда атайын жабдылган медициналык учак менен эвакуациялоо баалары көптөгөн параметрлерден турат. Учактын түрү кандай болушу керек? Бейтапты канча адам коштойт? Бейтапты коштоп жүрүү үчүн кандай жабдуулар жана кандай адистиктер керек? Эң негизгиси бейтапты кайда жеткирүү керек? Мунун баарын кошкондо жалпы баа чыгат. Эгерде сизге бир эле терапевт жана бир медайым менен жөнөкөй учак керек болсо, анда анын баасы 30 000 $90 000 чейин болот. Бул жакынкы чыгыштан Европага бейтапты жеткирүүгө кеткен чыгым. Ушундай эле баа Өзбекстанга тиешелүү. Европа өлкөлөрүнө бейтапты жеткирүү баасы 25 000 €45 000 чейин болот. Учакта реанимация үчүн керектүү жабдуулардын бардыгы бар. Ошондой эле учактын ичинде туруктуу басымды кармап туруучу система да болот.
Деди компаниянын өкүлү. Ал ошондой эле медициналык учактын кызматын пайдаланган кардарлар тууралуу бардык маалыматтар жашыруун сакталарын кошумчалады. Көз карандысыз булактардан алынган маалымат караганда Умаров 13 февраль күнү кечки саат 7:00 чамасында республикалык тез жардам илимий борборуна жеткирилген. Ооруканада иштеген кызматкер Азаттыкка буту сынган бейтапка 6 саат операция жасалган деп билдирди. Ал эми Мирзиёевдин үй бүлөсүнө жакын булактын айтымында Умаровдун оң буту үч жерине сынган жана катуу соккудан улам сол бутунун сөөктөрү майдаланып кеткен. Ал ошондой эле Умаровдун буттарына атайын темир орнотулганын кабарлаган. 13 февралда Атабек Умаров жаткан ооруканада чукул коопсуздук чаралары көрүлгөнү байкалган. Атын атагысы келбеген булак бул коопсуздук чараларын президент Шавкат Мирзиёев жана анын жубайын ооруканага барышы менен байланыштырган. Бирок Азаттык радиосу президент жана анын жубайын ооруканага барганын расмий булактардан тастыктай алган жок. Оорукананын жетекчилигинин өкүлү 15 февралда президенттин күйөө баласына байланыштуу ушул жана башка суроолорго медициналык сыр деген негизде эч нерсе айта албастыгын билдирген. Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин жан сакчысы болуп калган кичүү күйөө баласы Атабек Умаров көөтпөй социалдык тармактарда өзүнүн сүрөттөрүн байма-бай кое баштаган. Бул Өзбекстандын мамлекеттик кызматкерлерине айрыкча коопсуздук кызматкерлерине мүнөздүү көрүнүш эмес болчу. Кенже күйөө бала Инстаграмда кымбат баалуу автоунаалары, түнкү унаа жарыштарынын видеолору жана сүрөттөрү менен таанымал. Мисалы, 2019 жылдын 8 июлуна караган түнү Атабек Умаров Инстаграмдагы баракчасына Ташкенттин көчөлөрүндө Tesla үлгүсүндөгү автоунаасы менен жарышка чыкканы тууралуу видео жарыялаган. Анда машинедеги ылдамдыкты мыйзамдагы чектен 3 эсе көбөйтүп, саатына 201 км чыгарган. Бир айдан кийин эле 2019 жылдын 6 августунда Атабек Умаровдун аты дагы бир жол кырсыгында катталган. Бул жол кырсыгы кечки 9:00 чамасында Пушкин метросунун жанындагы Мустакилдик көчөсүндө болгон. Окуядан кийин жолдо талкаланган унаалардын видеосу соц тармактарга дароо тарап, андагы ак түстөгү Nissan үлгүсүндөгү унаа интернет колдонуучулардын көңүлүн дароо бурган. Анткени ушул эле унаа президент Мирзиёевдин үй бүлөсүнүн сүрөтүндө да көрүнгөн. L2.com интернет маалымат булагы болсо, Nissan үлгүсүндөгү бул унаа президент Мирзиёевдин күйөө баласы Атабек Умаровго таандык экенин ырастаган. Күйөөлөрүнүн айтымында кырсык болгон жер дароо курчак алынып, тез арада тазаланган. Ал эми Өзбекстандык маалымат каражаттары республикалык тез жардам илимий борборуна 3 адам, анын ичинде укук коргоо органдарынын 2 кызматкери жеткирилгенин жазып чыгышкан. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисттери менен маектешкен 2 коопсуздук кызматкеринин айтымында кырсыкка дагы бир таасирдүү коопсуздук кызматкери себеп болгон. Бирок алардын жол кырсыгынан жабыркагандар жөнүндө дооматтары расмий билдирүүдөн кескин айырмаланат. Күйөөлөр кырсыктан көбөйтпөй бардыгы токтоосуз тазаланып, издер жоголду деп ырасташкан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми ЮНЕСКОнун тарыхый мурастар тизмесиндеги Сары Челек коругуна саякат жасайбыз. Эгемендиктин алгачкы жылдарында Оорабалга кептелген бул уникалдуу аймакта акыркы жылдары жапайы жаныбарлардын саны көбөйө баштады. Кооз жаратылышы өзгөчө жер саналган Сары Челекке кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу барып келди.
Ак Сура районундагы Сары Челек коругунда былтыр жаңгак, долоно сыяктуу мөмөлүү дарактар жакшы болбой калгандыктан токойчулар жаныбарларды азыктандыруу үчүн ар күнү жем азык төгүп берип жатат. 30 жылдан ашуун токойдо корукчу болуп иштеген Эргешалы Чыныбеков буларды айтат.
Бул жер номер 3-чү обход. Жазга маал кар жааганына байланыштуу жаңгак болбой калды, алма, алча да болбой калып, ар обходторго жүгөрү төгүп атабыз. Тоңуздардагы төккөн жүгөргө күндө келип жешип көнүшүп алды. Мына азыр биз кеткенден кийин келип түнкүзүн жешет булду. Эртең кайра да ушунчадан алып келип төгөбүз.
Корукчулардын айтымында 2021 жылдын башынан бери эле токойдо байырлаган жапайы жаныбарларга ар күнү 40 килограммдан жүгөрү берилүүдө. Эргешалы Чыныбеков бир аз мурдараак жүгөрү төккөн жерине жапайы доңуздар келип жеп баштаганын көрдүк.
Жемге эки торомпай келди эле, бирден тиштешип алып кайра токойдун ичине кирип кетти. Азыр мына карап турсаңар кайра кетип атат. Төккөн адамдын жытын алып бирден ташып бияка алып келип жешип атат.
Ак Сура районундагы Сары Челек мамлекеттик коругу 1959 жылы негизделген. Корукта токойду, анда байырлаган жаныбарларды коргоо, илимий байкоо жүргүзүү жана экологиялык туризмди өнүктүрүү багытындагы иштер каралган. Коруктун жалпы аянты 23800 гектарды түзөт. Токойду коргоо жана сактоо инженери Рахманкул Шабдановдун айтымында 15 жыл мурдараак жаныбарлар кескин азайып, көпчүлүгү браконьерлердин курмандыгы болгон. Учурда токойдогу 4 жерге сүрөт капкандар коюлуп, көзөмөлдөө жумуштары күчөтүлгөн. Ошондой эле мында жайгашкан өткөрүү пункттары унадан баштап жүө адамга чейин дыккат текшерет.
Жакындатып тартып алып, кийин аныктаганга жакшы. Бир жагы, экинчи жагы жаныбарларды, көрүнгөн жаныбарларды видеого тарттырып анан өзүбүз да чогултабыз. Азайып кетти эле жаныбарлар. 2-3 жылда ушу жакшы мээнеттер менен азыр көбөйтүп кайтарып атырык. Жапайы доңуздун саны 311 жетип калды. Көргөнүбүздү эсептеп келебиз, анан ийизине карайбыз. Жакынкы жылдан бери GPS деген колдонуп ошо менен эметебиз, аныктайбыз.
23000 гектар корукту 20дан ашуун корукчу кайтарат. Өткөн жылы токойдун ортосуна атайын көзөмөл мунарасы орнотулган. Рахманкул Шабданов билдиргендей, акыркы жылдары корук аймагында байырлаган жаныбарлардын саны өскөн, тоо текелердин ичинен кийиктер көбөйгөн.
Жаныбарларга, браконьерлорго каршы дүрбү салып, толуу аймак көрүнөт. Канча жер көрүнөт, көрдүңөрбү, көрүп туруңар. Вообще эле азайып кеткен болчу мына. Кыштын оор түшү, бир жыл оору келип, доңуздар вообще минималдыкка түшүп кетти эле. Азыр жакшы. Бирок мындан да көбүрөөк болот эле. Жанагы шакал чөө деген көбөйүп кеткен. Жаңы туугандан жеп коюп атат да балдар.
Уникалдуу аймактардын катарына кирген Сары Челек коругу 2016 жылы ЮНЕСКОнун тарыхый мурастар тизмесине кирген. Көлдүн тереңдиги 244 метр, туурасы 3000 метр, узундугу болсо 8 чакырымга созулат. Коруу аймагында жан жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн көпчүлүгү кызыл китепке киргизилген. 2021 жылдын эсеби боюнча коруктагы жаныбарлардын саны бугу 54, кийик 239, элик 109, доңуз 311, аюу 29, сүлөөсүн 12, илбир 3 деп эсептелинген. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми сөз даяра түрмөгүн угабыз, аны Шайлообек Дүшеев даярдаган.
Ат деген сөз далалы. Ат жылкы. Ат багар, ат кошчу, атчан деген сөздөр бар. Аты жоктун буту жок. Ат адамдын канаты. Ат аттан кийин жат деп коюшат. Ат чаптык дейт, атка мин дейт. Ал эми айылга жакындай бергенде ат койдук десе, айылга жакындай бергенде аттарды чаап жөнөдүк дегенди түшүндүрөт. Илгери азыркы соттор бий деп аталган. Ошол бийлер күнөө кылгандарды айыпка жыкканда күнөөсүнө жараша өкүм чыгарган. Андай айыппулдардын түрлөрүн ат чапан айып, аттон айып деп атаптыр. Ага иш тапшырсак ат үстүнөн иштей салды дейт. Ат үстүнөн иштей салды дегени чындап көңүлү келбей эле эптеп бирдеме кылып бүтүрө салды деген маанини билгизет экен. Ат кесерден кар болду, караган пенде зар болду дейт. Ат кесерден дегени аттын көкүрөгүнө жеткендей кар калың жаап салыптыр дегени. Ат кара тил болгондо дейт. Ат чөп жейт эмеспи? Чөп жегенден кийин албетте тили карарат. Бул сөз өтмө маанисине келгенде жайдын толуп ташып бышып турган кесин, мал семирип турган кесин ушинтип ат кара тил болгондо деп айтышыптыр. Ат сөзүнүн экинчи мааниси адамдын же жан жаныбарлардын жансыз буюмтайындардын аттары. Адам калый, Айша бүбү, ак сыйрак, арча тору, кара суу айылы, жез чылапчын, алабакан жана башка.
Шайлообек Дүйшевден сөз Дайра Турмөгүн уктуңуз. Азаттык радиосунун программасын бир аздан соң орус тилиндеги перекресток талкуусу улантат. Аны Касым Рахманкулов алып барат. Мен аты жөнүм Санжар Эралиев. Уккандарга ыраазычылык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттыгын алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, зрители и слушатели сайта azattik.org. В октябре 2020 года в результате массовых протестов в Кыргызстане сменилась власть, которая тут же запустила процесс по изменению Конституции, а если говорить точнее, по принятию новой Конституции. Законность и легитимность последующих процессов вызвала очень много споров, как среди экспертов, юристов, так и среди общественности в целом. А два дня назад в парламенте члены конституционного совещания и депутаты начали обсуждение новой редакции, но вопросов стало еще больше. Могут ли депутаты на нынешнем этапе обсуждения вносить изменения в Конституцию? Каким будет порядок слушаний? Согласно какому закону будут приниматься решения о выставлении Конституции на референдум? Эти и другие вопросы мы обсудим сегодня в студии «Азаттык» в программе «Перекресток». В гостях у нас сегодня присутствуют члены конституционного совещания. Мы приглашали Лейлу Садыкову, но она не смогла подойти. У нас в студии эксперт по парламентскому праву Гульмира Маматкеримова, эксперт по конституционному праву Сания Токтагазиева и руководитель правовой группы, прецедент Нурбек Токтакунов. Здравствуйте, добро пожаловать в студию. Прежде чем начать дискуссию, я предлагаю просмотреть сюжет из заседания парламента и потом приступить.
Самый главный вопрос, который задавался депутатами Кыргызского парламента 17 февраля. Возможно ли вносить изменения в проект новой конституции на нынешнем этапе обсуждения? Но четкого ответа никто так и не озвучил.
Кто будет рассматривать наши предложения? Конституционное совещание завершило свою работу. Здесь были очень дельные предложения по судьям, которые я полностью поддерживаю. Как мы внесем эти предложения?
Улукбек Зулпукарович, мы сейчас просто обсуждаем. Если будет необходимость, мы организуем еще другую встречу. А пока можете давать нам свои предложения?
Один из инициаторов законопроекта так и не смог внятно ответить своему коллеге. А председатель конституционного совещания Бекбосун Берубашев дал четко понять, что дальнейшая судьба нового проекта Конституции уже полностью зависит от парламента.
Сейчас мы уже не имеем права вносить изменения, но я могу ответить четко. Дальнейшая судьба новой редакции Конституции уже полностью в ваших руках.
Таким образом, вопрос о внесении изменений в проект новой Конституции остается открытым. Депутаты Кенжебек Бокоев и Мирлан Джинчуроев уверены, что перед рассмотрением нового проекта в соответствующем комитете нужно все же внести в него изменения. Согласно регламенту, после обсуждения проекта в комитете уже будет невозможно вносить правки.
На первое чтение дается 2 месяца, верно? На второе тоже 2 месяца, на третье 2. Если уж так положено, то давайте будем следовать этой норме.
Что касается контекста новой конституции, то и тут депутаты выразили недовольство. Кожобек Рыспаев считает, что в ней нет воли народа и что новая редакция была написана исключительно в рамках уже заданной заранее концепции.
Мы 30 лет работали за кулисами. Парламентское правление было только на словах. А на деле все решал президент, сидевший за занавесом до сих пор. Мы не смогли рассмотреть ответственность всех 32 премьер-министров. Кого из них мы привлекли к ответственности?
Смогут ли депутаты разрешить сложившуюся ситуацию? На каком этапе будут приниматься предложения? Будут ли они вообще приниматься? Вопросов много, ответов пока нет.
Да, вот мы просмотрели сюжет. К сожалению, у нас сегодня только один член конституционного совещания, Гульмира. Да, вот начнем с вас. Председатель конституционного совещания Бекбосун Бирбашев дал четко понять, что совещание завершило свою работу, свою миссию, скажем так, и что теперь... Дело за парламентом, но главный вопрос, каковы дальнейшие процедуры?
Ну, такой сложный вопрос, понимаете, вы задаете вопросы по тем вещам, где нет правовых норм таких хороших, да, вот в частности, конституционное совещание, у нас нет ни одной нормы, которая регулировала бы деятельность конституционного совещания, да, это раз. И у нас это как бы такой обычай, традиция, которая происходит на протяжении уже, я не знаю, скольки лет, да, начиная со времен, когда Акаев проводил свои первые конституционные совещания, да. Поэтому я понимаю, что некоторые не могут вам дать ответ по поводу того, что, как дальше будет проходить процесс. Но для меня четко ясен процесс, связанный с законотворчеством, законодательной процедурой. Эта процедура, она четко определена, четко ясна. Она и в Конституции есть, и в регламенте Джоур-Кукенеша. Так что вот как бы тут есть поле правовое, где можно с этим работать. Что касается... Конституционного совещания, перед ним, вот как сказал Бурбашев, я не фанат конституционного совещания, сразу хочу сказать, да, мы туда пошли для того, чтобы защищать общественные интересы, и чтобы ситуация вообще не упала там ниже плинтуса, ниже дна, да, потому что тот проект, который мы увидели в ноябре, это был проект, ну, честно говоря, ужасный, он нас абсолютно не обрадовал. И мы не увидели другой такой возможности, кроме как пойти и на месте там как бы засучить рукава и сражаться за те ценности, которые были достигнуты обществом за предыдущие 30 лет независимости, демократического существования. Так что, ну и у конституционного совещания было право обсудить эти вещи. И вот я сейчас очень часто слышу, и коллеги, наверное, сейчас тоже скажут, что процесс был закрыт, что не было возможности участвовать. Я тоже бы так думала, если бы находилась за пределами конституционного совещания. Но когда я была внутри, и я не могу, видя то, что там происходило, говорить, что да, процесс был закрыт. Да, там были вначале какие-то такие сложности с тем, что не было, значит, СМИ для прозрачности, не было регламента, не было графиков, там, каких-то таких вещей, но с первых заседаний мы начали поднимать вопросы, связанные с тем, а какая у нас процедура, а какой результат у нас будет, а какова концепция.
Вот
да?
Об этом я и спрашиваю, потому что вот депутаты
да, эти вчера мы
представили дорожную карту даже, да, потому вот как все дальше
сегодня
будет.
Сегодня вроде они представили, я ее еще не видела.
Вчера еще опубликовали, да. Угу. Таблицу, но...
Ну, это, да. Это дорожная карта не указание им. Сейчас мы должны исходить из того, что конституционное совещание закончило свою работу, теперь у нас есть инициаторы, депутаты. Да? Если исходить из этого, то мы считаем, что документ выставлен на обсуждение, они должны принимать все предложения. Последствия, эти инициаторы, да, которые выставили, они должны вот эти в комитетах должны обсудить, и они должны обобщить все принятые предложения, либо опровергнуть их, да, аргументированно, либо принять их. То есть обсуждение продолжается, я считаю. Да? И вот по вот этим обсуждениям, которые сейчас идут в парламенте, мы должны, уже все видят, да, что Конституцию обсуждать, это не вопрос 2-3 месяцев, это вопрос минимум года. Да? И сейчас вот надо понять, что это надо вот, не спешить, не торопиться, да, проводить местные выборы, а референдум отложить уже тогда, когда мы уже достигнем какого-то консенсуса.
Да, вопрос даже не в дате, да, референдума, а скорее вот в самой процедуре, потому что вчера Нурбек Алимбеков, он не смог на самом деле четко и ясно ответить на вопрос, каким образом именно будут приниматься поправки, вообще будут ли они вообще приниматься. Вот ваше видение.
Вот, Касым, спасибо за такие вопросы ко мне, но мне, конечно, тяжело за депутатов отвечать, какое их видение было, когда они перекидывали этот вопрос к конституционному совещанию, когда они создавали указом президента и о президента это конституционное совещание. То есть мне вот очень сложно найти правовые ответы на эти политические вещи, которые происходили. Да? Просто нам приходилось просто встраиваться, интегрироваться в этот процесс и пытаться минимизировать все риски, которые возможны. Да? И вот в части нас, я считаю, что у нас получилось... Наша работа образцовая, там наша секция, которая с нами работала. Но вот эти вопросы, они, я смотрю, они все решают политическими способами. Но надо это все легитимизировать, надо вводить это в правовое русло и решать правовым путем. Потому что Конституция – это не рядовой документ. Конституция – это документ, который, это некий общественный договор, по которому мы все будем жить. И даже он должен быть отшлифованный, он должен быть отполированный, он должен быть согласованный, проэкспертированный со всеми сторонами. Должно быть такое разделяемое всеми, такое консенсусное представление – о всем том, что там происходит, написано в Конституции. Потому что даже одна запятая в Конституции, даже одно словосочетание, оно как бы может потом породить проблемы в практике правоприменения Конституции. Оно может столкнуть разные институты, разные ветви власти между собой. Общество может потом не вылезть попросту из всех конфликтов, которые оно создаст. Но... из одного словосочетания в Конституции рождаются целые отрасли права. Поэтому надо очень внимательно все прописывать.
Вот об этом мы и говорим, о том, что вот действительно депутаты по позавчерашнему заседанию было видно, что они даже сами не понимают, вот как
они инициаторы,
они не знают регламента.
Они инициаторы, если они не знают,
они сами запутались в этом регламенте, потому что он никогда толком не работал.
Вы тоже наблюдали, да, за этим процессом. У меня такой вопрос: когда вообще инициировалась новая конституция, 80 депутатов, они же ведь поддержали его, а почему вот сейчас именно они уже начинают задаваться даже такими вопросами, что возможно за это их потом в далеком будущем будут даже привлекать к ответственности какой-то, да? Вот почему сложилась такая ситуация?
В целом, то, что сейчас происходит в Джугуркукинеш, в стране, можно назвать только бардак, да? Почему сложился такой бардак? Потому что изначально процедура написания Конституции была неправильная. Не было надобности. Они вышли и начали говорить, что есть какая-то политическая целесообразность для этого. Сейчас они говорят, что мы должны принять новую Конституцию, потому что это результат воли народа, референдум, где они выбрали президентскую, да, форму правления. Так ведь мы должны понимать, что конституционное совещание, проект Конституции, да, они выдвинули еще в ноябре, когда кыргызстанцы еще не голосовали, да, на референдуме. Это уже было с огромным нарушением, потому что, во-первых, у Джогуркукинеш 6-го созыва на это нету права. Венецианская комиссия это тоже подтвердила. Потом, нигде в Конституции не написано, что конституционное совещание созывается президентом. У президента на это нет полномочий, потому что право законодательной инициативы и вносить поправки в Конституцию принадлежит только Джугуркукинеш. А совещание создавалось указом, исполняющий обязанность президента. И вот. А сейчас депутаты говорят, то, что происходило в конституционном совещании, это и было общественным обсуждением, что не есть правда, потому что общественное обсуждение может проводить только инициатор законопроекта. Так как тут совещание было созвано не депутатами, а ее президентом Талантом Мамытовым, априори уже статус или легитимность конституционного совещания было под огромным вопросом. Да? Поэтому из-за того, что у нас изначально все пошло не так, сейчас у нас весь этот бардак, депутаты не знают, что делать, они спрашивают у совещания тоже не знают, что дальше делать, да? Потому что изначально нужно было идти по статье 114 Конституции.
Программа «Перекресток» на радио «Азаттык».
Саня говорит о том, что изначально весь процесс был нелегитимным. Вы согласны с этим мнением? Если нет, то почему?
Ну, я не буду отрицать этого мнения, я с этим согласна, но я хочу параллельные вещи поднять, да, коллеги, чтобы мы понимали целостную картинку, да, а процессы в 2010 году были законны. Вот вспомните, да, когда отменили действие Конституции, когда распустили Конституционный суд, когда распустили этот Джугуркукинеш, да? Вот, когда декретами стали как бы осуществлять национализацию и прочие вещи, да, принимать решения декретами. Вот это было законно? Да?
Нет, в 2010 году вообще не было правового поля, и там конституционное совещание было неким консенсусом. Все равно. Здесь
не было консенсуса. Эта цепочка, она оттуда идет. Потом в 2016 году это было законно, то, что вносились поправки в Конституцию 2016 года.
В 2016 нет, незаконно.
То есть мы сейчас находимся в нон-стоп нелегитимном процессе, да, и нет у нас людей, которые хотят вот это, вернее как, есть люди в гражданском обществе, которые хотят это упорядочить, но я не вижу таких людей во власти, которые хотят все это как бы, вот это право переходного периода наконец устаканить. Мне кажется, надо уже завершать вот с этим бардаком, как Саня сказала, да, надо все приводить в правовое русло, потому что принятие таких документов в таких условиях и по таким процедурам, оно приведет к нелегитимности этого документа. Его никто не будет признавать, его никто не будет исполнять.
Да, вот по поводу Конституции 2010 года, статья 114, да, поправьте меня, если я ошибаюсь, то есть тут ясно, четко прописано, кто как может принимать поправки в Конституцию, но вопрос о принятии новой Конституции Конституции, либо запрета на принятие Конституции ведь не написано. То есть, опять-таки, вот мы приходим к тому вопросу, что вот все, что не запрещено, то разрешено, получается, да? Или вот как?
Нет, ну, да, вообще, когда дело касается именно государственных структур, там действует как раз наоборот максима, да? То есть, это запрещено все, что не разрешено законом, понимаете? В противном случае каждый депутат или президент может каждый день принимать указы и законы и расширять свои полномочия. И тут хотелось бы еще раз отметить, что у нас вообще, почему вот это все складывается, с 93-го года каждая поправка, да, она по сути была незаконной. Это не только Конституция 10-го года с декретами, да, абсолютно незаконно. Это поправки 16-го года. Конституция, да, 2007-го тоже была с огромным нарушением. Я не говорю про Конституцию 6-го года, которую приняли за одну ночь, да, потом которую аннулировал Конституционный суд. И все поправки от Акаева тоже были незаконными. Поэтому вместо того, чтобы остановить этот бардак, мы еще больше туда втягиваемся. И считай, вот смотрите, если у нас в 2016 году маленькая поправка Атамбаева привела к октябрьским событиям, что ожидает Кыргызстан, если мы сейчас заново перепишем Конституцию? Вот о чем нужно думать.
Гульмира, вот и чтобы остановить этот правовой нон-стоп беспредел, да, как вы выразились, ведь вот в новой Конституции ведь там тоже написано, что в принципе она может переписываться, приниматься новая Конституция. То есть она же сама открывает путь к тому, что этот правовой беспредел продолжался.
Ну, она открывает путь, но это не значит, что это надо не правовым способом делать. Это означает, что надо все укладывать в правовые рамки, что надо делать все в соответствии с законами. Дело в том, что вот сейчас, как представляют политики этот проект, да, что это не изменение вот в те разделы, которые можно делать через Джиорку Кинеш, да, вот третий, там, четвертый, пятый до восьмого раздела, а это новая редакция. Новая редакция – это референдум, это какой-то большой процесс, да, либо вот, ну, референдум должно проходить. Это новая редакция. Ну, как представляют? Я, честно говоря, статистически не высчитывала, какой там процент новизны новых редакций, да, новых изменений, новых поправок. Надо еще посмотреть этот вопрос, да, тянет он на новую редакцию или нет. Но факт, что его таким образом позиционируют. Поэтому как бы таких формальных, вот как в 2016 году ограничения, что мораторий там на внесение изменений в Конституцию, таких формальных вещей нет. С 2020 года есть право в Джиорку Кинеша вносить поправки, значит, в те разделы, которые касаются властных полномочий, а в те разделы, которые касаются прав человека и конституционного устройства, это самые главные разделы Конституции, которые как бы автоматически ложатся на все остальные, и все должны как бы подстраиваться под эти главные разделы, фундаментально их называют, то эти разделы, они принимаются референдумом. Поэтому есть как бы, вот поэтому, я так понимаю, значит, наш политический бомонд идет на этот референдум.
Ну вот да, на самом деле до референдума еще далеко, все-таки давайте вот вернемся в русло дискуссии в том направлении, вот как будут приниматься теперь поправки в эту новую конституцию.
Ну, давайте смотрите, вот что такое конституционное совещание на самом деле. Конституционное совещание — это некая творческая экспертная группа, которую президент создал для оформления своей идеи. Это просто одно из предложений для инициаторов в парламенте, да, это должно быть просто одним из предложений. От общества идут множество других предложений. Предлагают, я, допустим, предлагаю, чтобы вообще премьер-министра не было, чтобы был другой порядок назначения судей, да и чтобы была более легкая процедура, более реальная процедура импичмента президента, да. И то есть теперь инициаторы должны рассматривать, то есть то, что предложено Конституционное совещание, это просто одно из предложений. Есть еще масса других предложений, теперь их задача, то есть наладить, создать общественный консенсус. Это вопрос не менее чем еще полгода работы.
То есть парламент имеет в виду?
Все можно вернуть в правовое русло вот таким образом.
Вот парламент имеет в виду?
Да, да, да.
Ну вот смотрите, вы не участвовали в конституционном совещании, да, в заседании?
Нет, я в конституционном совещании не участвовал, потому что изначально я понимал, да, что там в конституционном совещании изначально вот создали такой ужасный вариант прав человека для того, чтобы вот более-менее прогрессивные, да, прогрессивные участники, они потратили все силы на работу по правам человека, у них не осталось сил для того, того, чтобы выровнять вот этот баланс ветвей власти, к сожалению. Да? То есть изначально было, то есть это была, я говорю, творческая группа самого президента для оформления его идеи. Да?
Но вот сейчас есть какие-нибудь лазейки для того, чтобы все-таки дельные предложения были внесены?
Не лазейки, просто есть закон, есть конституция. Сейчас есть инициаторы, да, я говорю, для инициаторов это, этот проект это просто предложение. Ага. Понимаете, на самом деле сейчас нет. То есть когда пишут конституцию, да, теперь... никогда вокруг какого-то определенного проекта редакции не надо работать. Да? То есть мы должны начать писать конституцию с нуля, да, по сути. Да?
То есть, ну, да. Теперь дальнейшая работа все-таки она возложена на депутатов. А вот насколько они могут теперь эту ответственность взять и миссию выполнить?
Они потихоньку начали бурчать уже, там, как бы, да, то, что они начали бурчать, ворчать, это тоже достижение вот этого действующей конституции, парламентаризма, элементы парламентаризма. То есть они уже вот потихоньку начинают работать, потому что какая-то атмосфера политической конкуренции появляется, да, просто вот надо, чтобы они не отступили от этого. Понятно, что сейчас на них будут давить. Да?
Угу. Но референдум ведь четко нам дал понять, что, ну, как бы, ну, будем, конечно, можно спорить бесконечно по поводу явки, но все-таки референдум состоялся, признали и выбрали вот президентскую форму правления, там, большинство. И вот надо, значит, писать новую конституцию, а вопрос только в том, как...
То есть... Ну, это вопрос именно
к инициаторам. Рамка задана, сейчас, да, рамка задана, мы из нее выпрыгнуть не можем, это то обстоятельство, выше которого мы не прыгаем. Но внутри этой рамки есть очень много разных модификаций, которые можно реализовать, да, и тем более мы же должны строить не монархическую президентскую систему, да, мы должны строить демократическую президентскую систему, да, мы не должны отказаться ни от демократии, ни от республики, да. То есть как бы в мире очень много таких примеров, и я думаю, что и так было много раз, по-моему, заявлено самими политиками, что мы двигаемся к этой системе, да, где есть система там сдержек и противовесов, подотчетность и прочее, но надо это реализовать так, как положено, да?
Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
По поводу референдума можно сказать? Тут... Вообще, результаты референдума тоже можно под сомнение поставить. Почему? Потому что, чтобы референдум считался объективным, справедливым и так далее, это должен быть тот референдум, где власть дает возможность каждому кыргызстанцу сформировать свое собственное мнение. А что мы видим? Изначально формулировка вопроса была такая непонятная. Говорили президентское, парламентское, но не говорили открыто, какую президентскую они предлагают. Это будет американская модель, это будет латиноамериканская, или это будет африканская модель, там же много разных. То же самое, да, по парламентской форме правления. Потом агитация, да, вот информирование населения тоже было навязано. То есть шла массовая демонизация парламентской формы правления, обеление президентской формы правления. То есть, естественно, тут я не считаю, что именно с точки зрения мировых стандартов, что этот референдум состоялся таким открытым, справедливым, в первую очередь.
Ну вот смотрите, теперь, если депутаты все-таки не смогут собрать 80 там, голосов для инициирования референдума или вообще принятия, там, ну, выставления новой конституции на референдум, что может произойти в этом случае? Вопрос открытый, все юристы.
Ну, вообще в идеале они должны были созвать конституционное совещание после, да, результатов референдума. И совещание не должно было априори работать с готовым проектом, который спущен сверху. Совещание для того и создается, что они с концепции с самого начала пишут вместе проект. Да? А тут уже, почему многие, например, независимые юристы не вошли в состав? Потому что они понимали, что это больше как заказ, да, в таком плане. И поэтому это уже тот факт, что параллельно с референдумом совещание продолжало работать, это тоже уже было огромным нарушением. Да? Вот, в идеале так должно было быть. Должно было созваться конституционное совещание, они с самого начала должны были новый проект Конституции, да, выработать. И не спеша вот, все эти сроки, это у нас около 6 месяцев уже по Конституции требуется. Это вот 3 чтения, минимум 2 месяца между ними, да, и общественное обсуждение. Вот это и есть настоящий, ну, демократический процесс написания Конституции.
Да, Гульмир, говоря об авторе Конституции, до сих пор остается открытым вопрос, кто же все-таки вот автор Конституции? Саня утверждает, что их спустили, но вы участвовали в совещании, вот ваше мнение? Кто все-таки автор?
У нас была возможность поучаствовать в том, чтобы улучшить тот проект, который был нам роздан. Да.
А вот кем он был роздан? Ну, задавались, наверное, вопросом?
Те, кто знаете, захватил власть.
Мы задавались этим вопросом. Мы тоже, прям начиная с первых заседаний, спрашивали, можно авторов пригласить. Почему нам нужны были авторы? Нам нужно было понять концепцию, потому что любой законопроект, он не пишется сразу, там, законопроект. Да? Сначала вырабатывается его концепция, эта концепция обсуждается, потом эта концепция каким-то образом закрепляется, и потом под эту концепцию выкладывается текст. Уже юристы пишут под эту концепцию. Вот в данном случае, из-за того, что у нас не была ясна концепция, мы искали себе авторов. Это не только мы, это практически все конституционное совещание искало. Да? Все поднимали вопрос, и наше заседание с утра на секцию начиналось с того, пригласите автора, чтобы спросить, что он имел в виду. Потому что без того, чтобы без понятия концепции, тяжело реализовывать эти вещи. То есть мы, как юристы, можем написать правильный текст, да? Но нам надо понимать концепцию. И в итоге мы просто уже стали как бы предлагать наше видение, то, как мы видим эти вещи.
Депутат Ходжубек Рыспаев вчера тоже говорил о концепции, он говорил о том, что в новая конституция никак не отражает мнение народа, да, но выражаясь на кыргызском языке, он сказал, вот миссия или вот желание народа, да, мнение народа, что конституционное совещание не смогло выйти за рамки концепции, вот как раз той концепции, возможно, о которой вы говорите. Но это мы же понимаем под концепцией что? Включение института Курултая, да, например, того же самого, усиление президентской власти. Какие еще? Вот, концепция, она вот...
Вы правильно говорите. Ну, политическими лицами, которые определяют политику, которые создали какой-то свой образ будущего, и которому они пытаются привести страну. Ну, да?
И они набрали,
я так понимаю, какое-то большинство людей, которые их поддержали. Вообще, я, честно говоря, весь этот процесс рассматриваю как некий реванш 2010 года.
Концепция, знаете, какая была? Простая. Чтобы президент всем управлял, всем правителем, ему за это ничего не было. Вот главная концепция вот этой конституции. То есть он управляет полностью правительством, а за все грехи правительства будет отвечать премьер-министр. Вот вся концепция.
Ну вот мы потихонечку, да, вот уже начинаем обсуждать саму редакцию новой конституции, или вот как правильно назвать, я до сих пор не могу привыкнуть. Основная проблема, по мнению большинства там экспертов, да, заключается в том, что в новой редакции отсутствует система сдержек и противовесов, то есть распределение власти между ветвями, да, власти. Вы согласны с этим?
Ну, мы фокусировались, честно говоря, на правах человека. Может, коллеги вот скажут. Я знаю,
да,
что
они там искусственно разделили их, понимаете? Анализ, и общего такого не было. Поэтому, получается, вот все самые лучшие воевали за права человека, а их отстранили от, значит, дискуссии по балансу ветвей власти. Это уже аппаратные игры там.
Но если ответить на вопрос, эффективная система сдержек и противовесов точно нет. Да? Мы должны понимать, что вообще президентская форма правления, она изначально из-за вот этой дуальности легитимности между президентом и парламентом всегда сводится к тому, что будет конфликт, да, между парламентом и президентом. И любая конституция, авторы конституции должны предотвратить этот конфликт. А у нас в новой редакции очень много бомб замедленного действия, которые будут вести к этому конфликту все время. Например, вот когда мы говорим о классической форме, президентской форме правления, у президента есть одна миссия, да, он как бы возглавляет исполнительную ветвь власти. А у нас, помимо этого, смотрите, он является высшим должностным лицом. Потом ему дается роль арбитра, он консолидирует там между ветвями власти. Помимо этого, он еще и возглавляет исполнительную власть. И плюс ко всему, президент является гарантом Конституции. Тут все смешали. Роль президента, вот, например, как арбитр, это парламентская форма правления. Роль президента как глава исполнительной ветви власти, это президентская форма правления. Гарантом Конституции прав и свобод может выступать только суды. И вот дали вот эти все какие-то размытые понятия, нету правовой определенности, а мы видим, да, у нас уже есть опыт с Конституционным судом, когда они могут интерпретировать вот эти нормы таким образом, что передадут президенту те полномочия, которые изначально не было. Это часто вот делает Конституционный суд Российской Федерации. вот дело по войне с Чечней, да, они дали полномочия Ельцину, хотя Конституция запрещала. В Таджикистане было, в Казахстане, это постоянно вот эти размытые понятия, гарант Конституции. Тут уже изначально, да, мы видим вот этот некий дисбаланс. Помимо этого, в классических президентских форм правления никогда не дается право законодательной инициативы президенту. Это исключительно принадлежит только парламенту. У нас это дали президенту, главу Кабмина, генпрокурору и народному курултаю. Представляете? То есть, по сути, парламент не будет контролировать свою повестку дня. Даже здесь идет нарушение не только системы сдержек и противовесов, а систем принципа разделения властей. И мы знаем, мы должны понимать, что в той Конституции, где нет эффективной системы сдержек и противовесов, к сожалению, те нормы, которые прописаны, гарантированы в главах по правам и свободам граждан, они не будут гарантироваться. Потому что отсутствие системы сдержек и противовесов ведет к тирании.
Контраргументом всегда большинство экспертов говорят о том, что де-факто, на самом деле, у нас всегда же так было, что президент всем заправлял и даже парламент.
Нет, ну де-факто, де-юре же это
тоже... Они просто оформили, да, получается.
Дело в том, что то, что де-юре постепенно накапливалось, потом постепенно начинает это работать. Понимаете, вот сейчас, вот, допустим, вот сейчас я считаю такая ситуация, когда вот наши элементы парламентаризма в действующей Конституции уже начали бы работать, если бы не появился Садыр Джапаров.
Уважаемые зрители и слушатели, вы смотрели программу «Перекресток» на радио «Затык» на русском языке. Сегодня ее вел я, Касым Рахманкулов. Сегодня мы обсуждали проект новой Конституции, а также процедуры, связанные с принятием поправок и вообще дальнейшими событиями, связанными с этой новой редакцией. Сегодня у нас в студии был член Конституционного совещания, эксперт по парламентскому праву Гульмира Маматкеримова, эксперт по конституционному праву Сания Токтагазиева, а также руководитель правовой группы «Прецедент» Нурбек Токтахунов. Спасибо за интересную дискуссию. Мы прощаемся с вами до следующей недели.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа «Авторский».